Глава 4. В это время Леонардо принужден был покинуть Флоренцию по важному делу. С незапамятных времен республика вела войну с соседним городом Пизою, бесконечную, беспощадную, изнурительную для обоих городов. Однажды в беседе с Макиавелли художник рассказал ему военный замысел – направить воды Арно из старого в новое русло, отвести их от Пизы в Ливурнское болото посредством каналов, дабы, отрезав осажденный город от сообщения с морем и прекратив подвоз припасов, принудить к сдаче. Никола пленился этим замыслом и сообщил его Гонфолоньеру. Отчасти убедил его красноречием, ловко задев самолюбие мессера Пьера, чьей бездарности многие приписывали неудачи Пизанской войны. Отчасти обманул, скрыв действительные издержки замысла. Когда Гонфолоньер предложил его совету 10, едва не подняли его насмех. Цедерини решил доказать, что у него не меньше здравого смысла, чем у кого бы то ни было, и добился своего благодаря помощи врагов, которые подали голоса за предложение, казавшееся им верхом нелепости, чтобы погубить мессера Пьера. Начало работ казалось удачным. Уровень воды в реке понизился. Но скоро обнаружились трудности, которые требовали больших издержек. Обережливые сеньоры торговались из-за каждого гроша. Летом река, вышедшая из берегов после грозового ливня, разрушила часть плотины. Леонардо был вызван на место работ. За день до отъезда, возвращаясь от Макиавелли, художник переходил через мост Санта-Тринита по направлению к улице Торнабуони. На мосту пахло теплую летнюю водою, из-за черного холма Сан-Миньята подымался месяц. Над лиловыми предгорьями Монте-Альбана дрожала одинокая звезда. Облик Флоренции вырезывался в небе, подобно заглавному рисунку на тусклом золоте старинных книг. Единственный в мире, знакомый как лицо человека. Сначала к северу древняя колокольня Санта-Кроче, потом прямая и строгая башня Палаццо Веккио, мраморная компанилла Джотто и черепичный купол Марии дель Фьоре, похожий на цветок геральдической алой лилии. Вся Флоренция в двойном вечернем и лунном свете была как один огромный серебристо-темный цветок. Леонардо заметил, что у каждого города, как у каждого человека, свой запах. У Флоренции запах влажной пыли, как у ирисов, с едва уловимым свежим запахом лака и красок старых картин. Он думал о Джоконде. Почти так же мало знал он ее жизнь, как Джованни. Его не оскорбляла, но удивляла мысль, что у нее есть муж, мессер Франческо. Бывали мгновения, когда Леонардо радовался ее призрачной прелести, но бывали и другие минуты, когда он чувствовал ее живую красоту. Монна Лиза не была одной из тех женщин, которых в те времена называли учеными-героинями. Никогда не выказывала она книжных сведений, только случайно он узнал, что она читает по-латыни и по-гречески. Она держала себя и говорила так просто, что многие считали ее неумной. На самом деле, казалось ему, у нее было нечто глубже ума, особенно женского. У нее были слова, которые вдруг делали ее родной ему, близкой, ближе всех, кого он знал, единственную подругою и сестрою. В эти мгновения хотелось ему переступить заколдованный круг, отделяющий созерцание от жизни. Но тотчас же он подавлял в себе это желание. Вызванный им призрачный образ ее на полотне картины становился все живее, все действительнее. И ему казалось, что она это знает и покоряется, помогает ему приносить себя в жертву собственному призраку, отдает ему свою душу и радуется. Было ли то, что их соединяло, любовь? Ничего, кроме скуки или смеха, не возбуждали в нем платонические беседы, томные вздохи небесных любовников, слащавые сонеты во вкусе Петрарки. Не менее чуждо ему было и то, что большинство людей называет любовью. Так же, как не ел мяса, потому что оно казалось ему не запретным, но противным, он воздерживался и от женщин, потому что всякое телесное обладание казалось ему не грешным, но грубым. «Действие совокупления», — писал он в анатомических заметках, «и члены, служащие ему, отличаются таким уродством, что если бы не прелесть лиц и не сила похоти, род человеческий прекратился бы». И он удалялся от борьбы самцов и самок точно так же, как от кровавой бойни пожирающих и пожираемых. Не порицая и не оправдывая, признавая закон естественной необходимости в борьбе любви и голода, только сам не желая участвовать, подчиняясь иному закону – любви и целомудрии. А между тем он чувствовал, что и в непорочном союзе есть опасность. Оба они шли по краю бездны, там, где еще никто никогда не ходил, побеждая соблазны и притяжения. Между ними были скользкие прозрачные слова, в которых сквозила тайна. И порой он думал, что если он или она не выдержит, переступит черту, и созерцание сделается жизнью? Имеет ли он право испытывать с таким же любопытством, как законы механики, как жизнь растения, отравленного ядами, живую душу, единственно близкую душу вечной подруги и сестры своей? Не возмутится ли она? Не оттолкнет ли его с ненавистью, как оттолкнула бы другая женщина? И ему казалось порой, что он казнит ее медленную казнью. И он ужасался ее покорности, которой также не было предела, как его нежному и беспощадному любопытству. Только в последнее время ощутил он в себе самом этот предел, понял, что должен будет решить, кто она для него – живой человек или только призрак, отражение собственной души. У него была надежда, что разлука отдалит неизбежность решения, и он почти радовался, что покинет Флоренцию. Но теперь, когда разлука наступала, он понял, что она не отсрочит, но приблизит решение. Погруженный в эти мысли, не заметил он, как вошел в глухой переулок, и не сразу узнал, где он. Судя по видневшейся над крышами колокольни Джотто, он был недалеко от собора. Одна сторона узкой улицы вся была в непроницаемо черной тени, другая — в ярком белом лунном свете. Вдали краснел огонек. Там, пред угловым балконом с черепичным навесом, юноши в черных масках и плащах пели серенаду. Он прислушался. Это была старая песня любви, сложенная Лоренцо Медичи Великолепным. «Счастлив будь, кто счастье хочет, и на завтра не надейся!» Последний стих отозвался в сердце его темным предчувствием. Не посылала ли ему судьба на пороге старости в его одиночество родную душу? Оттолкнет ли он ее, как уже столько раз отрекался от жизни для созерцания? Пожертвует ли снова ближним дальнему? Кого выберет? Живую или бессмертную Джоконду? Он знал, что, выбрав одну, потеряет другую, и обе были ему одинаково дороги. Знал, что надо выбрать, что нельзя больше медлить и длить эту казнь, и не хотел, и не мог он решить, что лучше. Он подошел к дому своего хозяина, Мартелли. Двери были заперты, огни потушены. Он поднял молоток, висевший на цепи, и ударил в чугунную скобу. Привратник, должно быть, спал или ушел. Вдруг раздались тяжкие медные звуки, бой часов на соседней башне. Их голос говорил о безмолвном и грозном полете времени, о темной, одинокой старости, о невозвратимости прошлого. И долго еще последний звук, то слабее, то усиливаясь, дрожал в лунной тишине, как будто повторяя: «И на завтра не надейся».